Глава 10. Шоколад. Раз в месяц к нам приезжал Семен. Именно так. Ни Семен, ни Сема. Мамин двоюродный брат из Житомира с женой Аллой очень любили эти поездки. Да и мы, чего греха таить, ждали их. Приезд дядюшки становился праздником для всех. Жили они богато, были одной из самых статусных, как сказали бы сегодня, семей в своем городе. Секрет заключался в том, что Семен обладал уникальнейшей профессией, делавшей его незаменимым для всех жителей славного града Житомира. Но сначала необходимое отступление. В 60-х-70-х у всех советских гражданок помимо основной специальности была смежная. Они шили, причем все поголовно. Бывали исключения вроде моей мамы, но они скорее лишь подтверждали правило. Шитье мое заменило им религию, хобби и секс на стороне. Некоторые, как моя тетя Геня, сделали это своей работой, что не мешало им, придя с работы, шить для души. Почти в каждой семье была швейная машинка. У кого-то отечественные, но в основном импортные. Производство Германии и Японии. Немецкие делились на два типа. Профессиональные «Зингер» и гламурные «Веритас». Причем «Зингеры» встречались даже трофейные. На японских работали реже, они были уделом суперпрофессионалов или очень богатых людей. Как разновидность шитья встречалось вязание. Тут уж было явное доминирование японских машин. Стоили они дорого, вязать для себя смысла не было, только на заказ. За этот участок в нашем клане отвечала другая тетя, Феня. Если в семье не было ни швейной, ни вязальной машинки, значит, ее собирали скупить и откладывали для этих целей деньги. Если не было и не откладывали, да, вы не ошиблись. Это была наша семья.
Опять врешь. Была у нас швейная машинка я. Помнишь? Уроки труда, 6-й класс. Девчонки делали молотки напильником и штангенциркулем, а пацаны вышивали и вязали. А я как раз поломал руки и сидел дома, скучно, и бабушка учила меня всем этим бабским штучкам, чтобы разработать суставы. Ну, английская резинка, 2 лицевых, 2 изнаночных. Шарфик маме за 3 дня. Еще обижался, что мне не давали работать с дорогим махером. А в школе трудовик сказал: «Берите пример Скороговского, строчит, как машинка». Вспомнил? А то машинки у нас не было.
Теперь немного арифметики. В городе Житомире в 70-х годах проживало около 300 тысяч человек. Если предположить, что на 10 человек приходилась одна машинка, то их число составляло 30 тысяч. Отбросим половину на советские. И на наш здоровый скептицизм остается 15. 15 тысяч импортных швейных машинок. А доктор для них один – Семен. Да он обладал большей властью, чем секретарь горкома КПСС, потому что ему от партийных бонз не было нужно ничего. А вот если у жены какого-нибудь руководителя сломается швейная машинка, все идут на поклон к мастеру, единственному в городе мастеру по ремонту импортных швейных машин. Очевидно, что при таком положении дел Семен был богат. А ведь он мог и вообще не работать, потому что его Маргарита тоже не сидела без дела. В миру она отзывалась на имя Алла, и, в свою очередь, могла содержать десяток мужчин благодаря служебному положению. С высоты сегодняшнего дня ее должность не выглядит так уж респектабельно. Кассир в столовой. Но это была не просто столовая. Это была столовая на автовокзале. Бесплатные продукты в неограниченном количестве плюс деньги – вот что приносила в семью Алла. Да при такой жене Сэмэн мог себе позволить оперировать отнюдь не все машинки, а выбирать самые сложные случаи для души. Но, как давший клятву своему швейному Гиппократу, мастер не отказывал никому и пахал, как вол. А еще они были красивые. Алла, статная брюнетка, одетая по последней житомирской моде в шубу и шиньон, выглядела эффектно. Сэмэн, лысый и коротконогий, некоронованный король, брал взглядом. Всю эту красоту нужно было выгуливать. Но куда? Ясное дело, в Киев. Приезжали они на 3 дня. С пятницы до воскресенья. Был у этих приездов жесткий сценарий. При встрече СМН всех одаривал деньгами, женщинам, включая бабушку, по 10, детям по 3. Давал так, что не взять было невозможно. Хотя о чем это я? Никто и не старался. Потом он совершал набег на магазины, торгующие запчастями для его пациентов. Там его знали, ждали и любили. Затарившись под завязку, объезжал с визитами родственников. Раздав все причитающиеся 3-10, он считал официальную часть визита законченной и возвращался к нам домой. Важный момент – ремонтировать киевскую технику для него было табу, чужая территория. Если надо, он пришлет своего коллегу. Тот все починит. Нарушать конвенцию и опускаться до уровня Паниковского было ниже его достоинства. А Алла же тем временем расслаблялась по полной программе. Дело в том, что в Житомире они жили в частном доме. Он хоть и находился в центре города, их волшебный адрес уже тогда поражал мое воображение. 5-й переулок горсовета был лишен таких достижений цивилизации, как центральное водоснабжение и ванна. А ванна в валенной системе приоритетов занимала одно из первых мест. Поэтому к их приезду наша 3-комнатная хрущевка на Отрадном превращалась в спа. Конечно, слова такого мы еще не знали, но суть уловили хорошо. После «здрасти» поцелуйчиков по квартире разносилась команда «Быстро все в туалет!» А как иначе при совмещенном санузле? За это время набиралась вода с ГДРовской пенкой для ванн. Получалось, как в буржуазных фильмах. Первый час на отмокание. Потом мама или бабушка приносили нашей принцессе индийский чай в тонком стакане с подстаканником и свежий номер журнала «Юность». Еще часик, и, вытершись одним махровым полотенцем и накрутив, как тюрбан, на голову другое, Алла в папином махровом же халате выплывала в комнату. Там, сидя в кресле, папином, Алла — единственное исключение из правила, сделанное им, о чем смотри выше. И, почитывая журналы с перерывами на обед, она коротала время до вечерней процедуры, которая ничем не отличалась от утренней. За время приезда так повторялось 5 раз. чего с лихвой хватало до следующего визита. Суббота проходила по тому же расписанию. Сэмэн вдруг вспоминал, что он чего-то не доделал в пятницу. Алла купалась. Во второй половине дня собирались родственники, кушали, пили водку, слушали магнитофон. Потом Алла купалась. А еще Сэмэн привозил нам всякую еду. Дефицитные импортные консервы. Домашние колбасы, особенную житомирского разлива кровянку, варенье, посольскую водку и многое другое. Но запомнилось мне не это. Шоколад, украденный с местной кондитерской фабрики и подаренный за ремонт швейной машинки. Как, собственно, и все остальные продукты. Это был не просто шоколад. Это было сырье для его производства. Черный круглый диск размером с тарелку и толщиной сантиметров 5. 100% какао. Горький и необыкновенно вкусный. Для того, чтобы отколоть от него кусочек, нужно было приставить к нему мощный нож и ударить по ножу молотком, иначе никак. А потом сосать этот кусочек весь день. Этот вкус остался в моей памяти навсегда. А в воскресенье, после того, как Алла принимала ванну на дорожку, они с Сэменом трогались в обратный путь, чтобы через месяц позвонить с вопросом. «Шоколад кончился? Тогда ждите».